15 главы мы сегодня будем изучать, с 36 по 41 стих, и потом мы еще 16 главу захватим. Здесь как бы, как назвать, не знаю, христианство приходит в Европу, можно так назвать. Или у нас здесь будет три мысли, одно разногласие, потом про обрезание мы поговорим, потом про водительство духа, вот такие три вещи. Разногласие, обрезание, водительство духа, назовем так. С 36 по 41 стих, 15 главы, давайте изучать Библию, вся Библия полезна для назидания, это вот как свет во тьме. С 36 по 41, Деяния, 15 глава. По некоторым времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию, Киликию, утверждая церкви. Значит, Павел совершил первое путешествие, церкви образовались, вот, и Павел понимал, что недостаточно, чтобы церкви образовались, он понимал, что недостаточно, чтобы человек родился свыше, обрел спасение, ему нужна духовная пища. Очень важно для человека, чтобы не просто спасся, уверовал в Иисуса Христа, это, конечно, самое важное, но также, чтобы он был частью церкви, потому что именно церковь дает этот рост, питание. Но это как ребенок родился, это самое радостное, это самое важное, но потом о нем надо заботиться, его надо питать. Если ты не заботишься, не питаешь ребенка, то первое, как бы, вот это чудо, оно теряет ценность и обнуляется, ну, и, то есть, такое наше спасение, оно из двух частей состоит. Нужно родиться в семью Божию и оставаться в этой семье Божией, потому что семья Божия, церковь, они дают вот это вот питание, и мы духовно растем в этот полный возраст, который Бог нас задумал, чтобы мы были через веру, через назидание, через изучение, конечно, Слова Божьего. И Павел очень понимал, там гонения, там вот эти фанатичные иудеи, там законники, куча проблем. Нужно прийти, посмотреть, как они живут, нужно их поддержать. Недостаточно, их нужно поддержать. То есть он очень это хотел и переживал. Давай, Варнава, пойдем. Вот. Хорошая идея. И Варнава тоже считал, что нужно так сделать. Вот. Но произошло разногласие. Здесь у них, значит, что произошло? Мы до этого помним, что вот этот вот Марк, молодой человек, он с ними пошел в первое путешествие, и там, когда они сначала не поплыли на Кипр, там была хорошая у них евангелизация, чудеса, проконсул, губернатор острова, представляете, стал христианином. То есть Кипр, можно сказать, стал первой христианской страной. Прости, Армения. Ну ладно. Вот. Удивительно, то есть такой успешный. И потом они переплыли через море, и вот там, где вот сейчас Турция, там вот это вот Галатия, они там высадились, да, вот это вот здесь называется как Памфилия, это, да. Вот, в Памфилии Марк их оставил, он ушел, оставил их в Памфилии. Здесь Павел говорит, не пошел на дело, да, которое Бог нас призвал, Бог нас послал на это дело. Марк бросил служение, призвание, он подвел. Это было не просто как бы путешествие туристическое, это была миссия. Она была опасная, она была трудная. Мы его предупреждали, он знал, что он на что это идет. И Марк, вот он проявил несерьезность, непосвященность, скажем так. Он как бы, вот говоря словами Иисуса, он возложил руки на плуг, да, но смотрел назад. И с таким как бы Царством Божьим трудно строить, то есть вот проблема, где-то на одной трети служения, на одной трети этого мессианского путешествия Марк оставил вот это призвание, он как бы дал обет, да, но вот как бы нарушил, получается, свой обет. В общем, проблема, и Варнава говорит, вот мы можем догадываться, что Варнава говорил: Павел, прояви благодать, да, дай ему второй шанс, с кем не бывает, да? Он любит Господа, да. Давай это самое, вот мы о благодати много говорим, давай проявим к нему благодать, давай его возьмем с собой вот в это второе путешествие. Ну, вроде правильно все, да, логично, да, Варнава говорит. Но Павел говорил, вот конфликт, да, если что, несогласие. И он как бы говорил, мы можем только, конечно, точно мы не можем сказать, что он говорил, но можно, наверное, предположить, потому что это вот в нашей практической жизни это встречается. И Павел, наверное, говорил в ответ Варнаве: послушай, Варнава, из-за такого отношения пострадает служение. У нас ответственность за это служение. Пострадает новая церковь, пострадают новые, еще не утвержденные верующие. Такое может произойти. Мы идем в опасную миссию. Ты помнишь, меня там побили камнями до смерти. Это очень серьезно. Это там вот эти вот фанатичные иудеи, которые уже нас не возлюбили. Если мы туда второй раз придем, нас ожидают гонения, и я чувствую, что вот дух повсюду, куда бы я ни шел, говорит нам, что будет очень тяжело, да, Варнава, такая вещь, понимаешь, а Марк просто еще не готов, он еще не готов, потом, может быть, когда-то, но сейчас он не готов, мы идем утверждать церковь, они живут в гонениях, им нужно утверждение, мы им тогда в первый раз говорили, что многими скорбями предстоит нам, надобно нам войти в Царство Божие, многими скорбями. Понимаете? И мы, Варнава, как бы, мы не просто должны говорить о благодати, о скорбях, мы сами должны показать пример. И такой пример, когда он при первых трудностях оставил и ушел, так дело не пойдет. Из-за этого, ладно, я могу это потерпеть, ты это можешь потерпеть, но другие верующие из-за этого пострадают, поэтому мы не можем, он ненадежен сейчас, на данный момент, мы не можем взять Марка с собой. Он еще не готов. Он сам еще не готов, он еще не укреплен, пусть он возрастает, придет время тогда. Сейчас нет, его не нужно брать. Тоже вроде правильно, да, вот такая, наверное, так вот один говорил. Один как бы о благодати говорил, а Павел говорил об ответственности, о том, как на других это может повлиять. Потому что верующие, они смотрят на служителей. И если служитель что-то начал, потом бросил, это влияет на них. Они огорчаются и могут сказать: да, что он там, он этим служителем, все ясно с ними. Вот ваше все христианство, понимаете? И поэтому лидеры, служители, они должны быть примером. Они должны быть, ну, к ним больше требований. Так Павел относился. Но, с другой стороны, Варнава тоже правильно говорил. Все мы как бы совершаем ошибки. Помнишь Петра, там он тоже там отрекся. Все такое, как бы, благодать, благодать. Да? Кто был прав вот в данной ситуации? Да? Вроде бы трудно сказать, но вот моя точка зрения, да, я не могу сказать, что на 100% я уверен, и все-таки я сильно склоняюсь, что одна деталь показывает, что все-таки Павел был более прав, чем Варнава. Почему? Эта деталь заключается в том, что в Колоссянам 4.10 мы узнаем, что Марк был племянником Варнавы. Он был племянником Варнавы, да? Колоссянам 4.10. И получается, что Варнава, он имел вот эти вот родственные чувства, и он, в принципе, эти чувства, они ему могли помешать вот хладнокровно как бы посмотреть на эту ситуацию. Он был родственник, он был заинтересован, да? Поэтому, ну, конечно, он будет говорить о благодати, да? Вот. И поэтому, так как вот он был, если бы он не был бы Марком, то есть Марк не был бы его родственником, тогда бы я бы не набрался смелости говорить, что Павел здесь более прав. Но то, что он был родственником, вот в этом-то, наверное, все-таки был, Павел был прав. И, ну, не знаю, вот, если как бы пояснить вот в служении, да, почему, вроде благодать, да, вроде, а в другой стороны лидер должен быть ответственный, да, вот, как бы, ну как вот, баланс, что ли, найти. Ну вот, например, я из нашей жизни, допустим, у нас есть воскресное служение для детей, да, вот, и Саша Кожухова, она, ну, директор, она организует там, и, допустим, она попросит вас там, проведи там 2-3 занятия по воскресной школе, то есть занимайся с детьми, чтобы дети получили хорошее назидание, там, с возраста раннего познавали Бога, а чтобы родители тоже получили назидание здесь, в Большой Церкви. Вот. И вы как бы скажете, хорошо, вот в это число я буду, и вот в то число я буду, да, все. А потом раз вы вечером, допустим, позвонили, ой, я там не смогу, у меня там дела появились, там, понимаете? И у Саши проблема, ей нужно самой быстро готовиться. Из-за этого, потому что время на это все это не хватает, из-за этого пострадает, ну, дети пострадают, воскреска может пострадать из-за того, что вот человек как бы обещал, а потом отменил. И нужен определенный порядок, нужен определенная дисциплина, иначе дети не получат то назидание, воскресная школа будет просто по остаточному такому принципу, ну, это не очень хорошо, это неправильно, и вот должно быть такое как бы посвящение. Если ты сказал там, допустим, в каком-то служении, я пойду, вот как Мар, я пойду с вами, ты тут должен идти до конца. Ты как бы не должен был, но если ты подвязался, то ты как бы иди до конца. Или, допустим, вот я Сашу Бояркина попрошу проповедовать в воскресенье, допустим, в это, если бы я его попросил, допустим, и вдруг мне Саша утром звонит, слушай, Кость, что-то у меня нет настроения, с женой поругался, все, не могу, нет у меня настроения. Ну, и тогда надо мне или кому-то как-то готовиться, ну, и из-за этого церковь получит, как бы, может не получить то благословение, которое она должна была, люди не, вы не получите то назидание, которое вам очень нужно, и все такое. И поэтому служитель, лидер, он должен проявлять какие-то большую дисциплину, большее качество, да. Вот. И вот Павел, он сказал, нет, это не, Марк ненадежный, не можем мы его взять. Это серьезно, это ответственно, это чуть ли не смертельное занятие, куда мы идем, не можем мы на него сейчас положиться. Вот так вот Павел сказал, но Варнава с ним не согласился. Вот такая вещь, и я думаю, это нам напоминание, что мы должны служить, мы должны не просто как бы сидеть, да, вот. Но посвящая себя какому-то служению или какому-то заданию маленькому, да, мы должны проявить как бы все усердие. Я это делаю для Бога, это важно, все, Бог дает мне силы, если Бог меня ведет, значит, Он даст мне силы дойти до конца, как бы было ни было трудно, я буду идти до конца. Так что, с одной стороны, мы призываем людей служить, с другой стороны, мы должны призывать людей относиться к этому серьезно. И вот Марк, он не очень серьезно отнесся, поэтому мы вот в его такое... А это Марк, он становился как лидером, если бы его взяли в это путешествие миссионерское, поэтому вот сейчас пока он не готов. Ну и вот, в общем, произошло такое огорчение, несогласие, разделение, огорчение произошло. Иногда такое случается в церкви, ничего не поделаешь, такое бывает. Но, несмотря на то, что вот такое здесь огорчение, разделение произошло, кое-что мы должны заметить. Да? Здесь нет взаимных проклятий, здесь нету каких-то там взаимных отлучений. Там. Все, мы там вас там отлучаем, вы там вообще все типа, Бог не с вами, Бог с нами. А те говорят, нет, Бог с нами, Бог не с вами, и все как бы, вы не спасаетесь, только мы спасаемся. Тут такого нету. Да? Здесь нету такого, что ну все там, Бог тебя больше не благословит, там все, вот твое служение, оно теперь закиснет и все, потому что вот ты там типа не по благодати, а Павел бы сказал, а ты вот, у тебя тут все, это самое, размазня какая-то, и так дело тоже не пойдет. А так, тут такого нет, нет обвинений, нет вот этих, да, есть спор, да, есть разногласия, сильные разногласия, которые не получилось примирить в данном моменте, но они все равно расходятся как бы с достоинством, с миром, можем сказать. И они здесь поступают довольно-таки здраво при этом, при этих разногласиях. Хорошо, Варнава, давай, ты тогда иди с Марком вот эти церкви навести, поддержи их, которые мы насадили на Кипре, да, послужи там церквям. Варнава, тем более, он вырос, родом с Кипра был, вот там он много, многих у него там знакомые, там проконсул там уверовал, там довольно-таки безопасно, там как раз вот Марк, вы хорошо, идите с Марком, там нормально было, но туда вот в Асию, там где вот Галатия, туда опасно, там совсем другая атмосфера, там и ногами много ходить, и малярия там, и эти злобные иудеи, там вот так вот, я туда пойду. И вот они спокойно как бы так разделились, и мы знаем, что Варнава туда пошел и продолжал хорошее дело там на Кипре делать, укреплять там церкви. И Бог их обоих использовал, и Павла, и Варнаву. Вот так вот как бы они разошлись, да, Бог их по-прежнему использовал. Позже мы знаем, что Павел, он хорошо отзывался о Варнаве, несмотря вот на этот спор. Павел, он хорошо отзывался, и он говорил, не один ли я и Варнава не имеем власти работать. То есть он вспоминает, что вот Варнава, он тоже, он не работает, он служит, и как бы он его вспоминает, то есть он не выкинул его из сердца, Павел, да, из-за этих разногласий. То есть мы говорим о том, как, когда разногласия есть, которые, ну вот нельзя примирить, да, как мы все равно должны по благодати иметь этот мир друг с другом, да. Вот. И Павел потом в Тимофея 4.11 говорит, там, кому там, не знаю, он говорит, Марка возьмите, приведите с собой, ибо он мне нужен для служения. Что в последующие времена, по всей видимости, по мыслям Павла, Марк окреп, он нужен для служения, это хороший служение, он нужен мне, пусть он ко мне придет. И Павел работал с Марком, не было никакой обиды ни у Марка, ни у Павла, то, что вот он там в трудный момент их оставил. Не было такого, да. Вот. Это вот такой пример для нас, да. То есть Филимона 1.4, там Павел говорит, Марк, там, ну, там, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. То есть у Павла была благодать к Марку. Она у него была. Он не поступал по закону, он поступал по благодати. Просто в данный момент он был не готов. Вот такое было разногласие. И вот хотя у нас могут происходить разногласия, да, мы должны уметь по благодати все равно относиться друг к другу. Потому что благодать, это что такое? Это незаслуженное, да. И поэтому даже если человек ошибается, с моей точки зрения, серьезно ошибается, да, вот, я все равно могу проявлять к нему благодать, потому что благодать это незаслуженно, я должен это иметь в виду. Конечно, может быть, какая-то коррекция в служении должна произойти, все, но все равно мы должны по благодати и как бы желать все равно благословения и исправления тем, кто с нами не согласен, не раздувать конфликт слишком, не пытаться вовлечь других там на свою сторону, там, не сплетничать, вот. Потому что Бог по-прежнему использовал и Павла, и он использовал Варнава. Варнава, он стал апостолом Кипра. Вот если вы на Кипр поедете, Варнава, он очень важен там для жителей Кипра, он все апостол Кипра, он там герой, и Варнава действительно хорошую там работу сделал. Можно сказать, это первое государство, которое стало христианским. По благодати. Бог использовал по благодати Варнаву. И Бог, конечно же, использовал тоже апостола Павла, об этом много написано, и это тоже по благодати. Не я, но благодать во мне потрудилась, Павел там говорит, да. При все эти разногласия и сильной ссоре, и сильного огорчения, благодать, она действует в этих людях, хотя они несколько разошлись в своих путях, да. Как бы кто-то может сказать, ну раз они этот духовный, разве не должны они были примириться как-то, да, ну такие же апостолы, да, должны были. Но вот не получилось. Но то, что не получилось, это не значит, что все, Бог больше не использует, и нужно теперь ухудшать этот конфликт какими-то словами или заявлениями. И Марк тоже, Марка Бог тоже использует. Он этот Марк, который написал Евангелие от Марка. Бог тоже его использует, да? Вот с одной стороны, напоминание нам об ответственности, если мы подвязаемся за какое-то служение. С другой стороны, напоминание о благодати, да? Если кто-то из нас, ну, коряво что-то сделали, что-то где-то бросили, где-то серьезно не отнеслись, ну, давайте просто сейчас обратимся к Богу, и Бог восстановит. То есть Бог не ставит точку. Павел не поставил точку на марке. Вот это вот все благодать. Даже вот в конфликтах мы можем учиться проявлять благодать. Когда вот, ну вообще не согласны. Учиться проявлять эту благодать. И мне кажется, вот Павел и Варнава, хотя они разошлись, они все равно достойно, с честью ценили друг друга. Все вот этот конфликт, через этот конфликт прошли. В конфликте благодать не заканчивается. Хотя человек со мной, может быть, не согласен сильно, да, но я верю, что Бог его любит, и Бог силен его восстановить, и как бы не ставить точку на этом человеке, не закрываться от него сердцем полностью, не выкидывать его из своей жизни. Понимаете? Конфликты – это, конечно, тяжело, это огорчение, это тяжело. Это огорчились, церковь огорчилась, такие апостолы, такое служение они начали. Столько людей через них получили благословение. Ну как же так, да? Непонятно. Но благодать продолжает действовать, благодать не останавливается, слава Богу. Дальше 16 глава с 1 по 5 стих. Дошел он до Дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик. Вань, да, включи сюда на эту карту, включите, пожалуйста, на экран. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка и уверовавшая, а отец Елин, ну или грек, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановления апостолам и пресвитерам в Иерусалиме. И церкви утверждались веру, и ежедневно увеличивались числом. Сейчас мы покажем на карте, чтобы немножко это самое было получше, чем мы к этому представляли. Ну, скажу, смотрите, здесь Павел, он взял силу, так, вот этого вот важного человека из Иерусалима. Они вдвоем идут. Но он здесь берет и выбирает Тимофея еще. И вот так, создается такое впечатление, что им нужно было быть не вдвоем, а троем. Павел так считал. И поэтому он Тимофея этого берет. Он нужен для служения. Вот. И вот как раз как будто он заменил место Марка. И вот место Марка, вот этот Марк, вот третий служитель, он был важен, да, вот Марк оставил. Но вот, слава Богу, Тимофей находится, о нем многие люди свидетельствуют, такой посвященный христианин. Павел, давай, он тебя не подведет, берите его в служение, этот вообще он ради Христа на все готов пойти, берите его в служение, и вот они его взяли в служение. Ну вот, значит, смотрите, вот там второе путешествие. Вот из Антиохии они вышли, вот здесь вот Тарс, они пошли, то есть они по земле, первое путешествие по морю было, по земле вот они пошли, вот Дерви они пошли, Листры, вот это уже Галатия, вот здесь вот Листры, Икония, это Дерви, это Галатия, да, и вот там вот Тимофей служил, вот эти церкви, особенно Икония, Листры, они свидетельствовали об этом хорошем брате. Павел, в общем, бери его на служение. То есть вот он так пошел, второе путешествие. Это современная Турция. Вот. Теперь другая вещь. Смотрите, здесь Павел обрезал Тимофея ради иудеев. Какое-то как будто противоречие. Еще вчера был огромный спор, что язычников обрезать не надо, что не надо соблюдать закон, что если мы будем призывать их к обрезанию, это язычество, это не жизнь по благодати, это отпадение от Евангелия. Целый собор собрался, долго объясняли, все решили, обрезываться не надо, живите по благодати, всем написали. И они идут с этими письмами, с этими рекомендациями утверждать эти церкви и говорят этим язычникам, обрезаться не надо. Просто любите Бога, любите ближнего, плюс не ешьте с кровью там, и еще пару вещей. Ничего сложного, все, вот Бог вас принимает такими, какие вы есть. Не нужно эти новомесячия, субботы, обрезание там, свинина, не свинина, чистое, нечистое, это все не нужно. Христос вас уже очистил. Все, совесть ваша чиста. Верьте в силу крови Иисуса Христа. Это все было временно. Теперь у вас есть Христос, полнота. Живите вот по этой благодати, черпайте все свои силы во Христе. Обрезание не нужно. Совсем недавно, да, а тут берут Тимофея и его обрезывают. Иначе, как бы, Тимофей, ты с нами в служение, ну, не годишься. Получается, вроде, как это так? Как это объяснить? Этим вообще не нужно обрезание, а Павел, который защищал благодать и все такое, раз и обрезывает Тимофея. Обрезание – это серьезно, это больно. Для чего? Ради иудеев? Да, здесь говорится, ради иудеев. Дело в том, что Павел, ну и Бог, конечно, он очень хотел спасти, что прежде всего народ Иисуса, иудеи, они спаслись. Но они были как бы жестокосердны, что ли. Они бы вообще бы не стали разговаривать в синагоге или в храме с человеком, который не обрезан. А Павел хотел брать с собой Тимофея. И поэтому из-за того, что Тимофей не обрезан, Павла бы не стали слушать. Обрезание, оно как бы не важно. Но чтобы вот достичь вот этих иудеев, Тимофей, давай, тебе нужно обрезаться, тогда мы сможем с ним говорить, они будут уважать тебя, они будут принимать тебя как своего, и мы сможем им рассказывать Евангелие. Если ты не обрежешься, все, они вообще всю нашу миссию, вообще даже слушать нас не захотят. Поэтому ради их слабости, ради их непонимания, они еще не свободны, они еще не поняли благодать. Давай, ты вот это сделаешь, сойдешь как бы на их уровень, чтобы их потом возвести на тот уровень благодати, о которой нам известно. Давай, вот это вот сделаем ради иудеев, ради их слабости сделай вот это. Ну, это болезненная вообще вещь такая, ну, я вот просто на себя применяю. С какой стати? Меня там пригласили в Ижевск. Костя, хочешь выступить в Ижевске? Тебе нужно сделать обрезание, потому что там люди это не понимают. Как бы. Это же не просто там, типа, юбку вместо штанов одеть там или что-то как в одежде там. Это серьезно, как бы, да? И вот служителю, да, важно понять, что в этом есть зрелость. Сойти на вот этот уровень, чтобы спасти людей, чтобы приобрести их для Бога. Вот в этом должна быть зрелость. И человек, который спасен по благодати, он может сказать, ну это же моя свобода. Я свободен во Христе, да, кто-то скажет. Это часть меня, ну, Тимофей мог сказать, да. Я так, я привык так жить, я так люблю одеваться, я это люблю пить, я это люблю есть. Это, в этом ничего плохого нет. Почему я от этого должен отказываться? Я благодарю Бога за это. Это по благодати. Почему я должен от этого отказываться? Это благодать. Павел, ты же учишь о благодати. Да в чем дело-то? Потому что другой еще не в свободе, другой еще не в благодати. И поэтому нужно пойти на это, образно говоря, отрезание в своей жизни. Нужно помочь, да, сойти вот на уровень вот этого человека. Павел говорит филиппийцам, 2 глава, 4 по 9 стих, «Не о себе каждый заботится, но каждый и о других». Да, то есть, тем более служитель, он должен не о себе думать, да, вот я вот так хожу, я вот так вот одеваюсь и все, как бы. Это вот мой стиль, это вот часть моей души, это вот часть меня, и я вот так себя вижу, и я не хочу менять там что-то ради других, да, но служитель, он должен более зрело к этому отнестись, и ради других людей, может быть, их медлительности, не о себе думать, да, но каждый и о других. И вот здесь вот стимул-то, откуда все это берется? Смотрите, Иисус, он был равен Богу. Почему он должен был, Иисус, отказываться от того, что ему, как часть его, как божественное, ему принадлежит? Зачем он должен был это отказываться, чтобы сойти на мой уровень грешника? Зачем ему это нужно было делать? Да? Иисус мог сказать, а что это я должен? Это я часть вот этой божественной небесной жизни. Почему я должен сходить к этим грешникам и отказываться от того, чего хорошо и славно и вообще? Да? Почему я должен отрезать свою жизнь? от вот этого небесного? Почему я вообще должен отрезать свою жизнь от даже вот этого вот земного, да? Там распятие поступит со мной, как вообще с последним рабом. Почему я это должен делать, да? Иисус мог бы сказать. Ну, конечно, он так не сказал, слава Богу. И Христос стал послушным моим глупостям. Он стал послушным Богу, и он стал послушным моей жестокосердию, моей глупости, моим грехам, моей несвободе. Иисус стал послушным, чтобы спасти меня. И вот крест, он все олицетворяет, послушание Богу, послушание вот этому уровню, моему уровню, чтобы поднять меня и всех здесь сидящих в комнате на небесный уровень. И Иисус пожертвовал всем этим. И Библия говорит, что у нас должны быть такие же чувствования, как у Иисуса. Он, будучи, да, равным Богу, он смирил себя вот до такого состояния. Да? И вот Тимофей, он здесь смиряет себя, идет на это непонятное для него, ненужное ему лично и вообще не соответствует. Вроде бы Библия об этом не призывает, вот апостолы постановили, но он идет на эту жертву. На эту жертву. Благодать, она не только освобождает меня, но она подчиняет меня Христу. Вот это вот люди часто не понимают о благодати. Они думают, что благодать это просто как документ, как сертификат о спасении. Вот я спасен, вот по благодати, незаслуженно, да? Но благодать это не только документ, это вообще не документ, это личность. Мы погружаемся во Христа, и Христос становится нашим Господом. Не только Спасителем, но и Господом, Он мне говорит, уже не я сам по себе живу, а Он, и благодаря тому, что я посвятил свою жизнь, уверовал и посвятил, в Нем я имею вот это вот вечное спасение, и могу сказать, что я спасен. Но я подчиняю себя Христу и воле Христа, а воля Христа – это помочь спасать других. Поэтому у нас должны быть вот такие же чувствования, и мы должны иметь вот эту зрелость, отказаться от каких-то неплохих, хороших вещей, чтобы помочь другим. Понимаете? И мы должны идти вот на такое обрезание, как бы ради других, образно говоря. В этом зрелость. Это не законничество, да, это не законничество. Так что, если вы служители в этой церкви, участвуете в служении, и я подойду вам что-то скажу, не говорите мне, Кость, что ты о благодати тут проповедуешь, а мне тут правила такие. Это законничество. Так не говорите. В этом есть зрелость. Если мы лидеры, да, мы принимаем благодать и пытаемся, чтобы эту благодать другие приняли, и поэтому мы идем на какие-то жертвы, отказываемся от чего-то. В этом любовь вообще. В этом любовь. Потому что любовь не ищет своего. Любовь не ищет своего. Любовь не ищет своего. И в этом, конечно, пример Иисусом. Вот, там были вот эти вот постановления апостолов в Иерусалиме, то, что живите по благодати, благодати достаточно, язычникам не нужно обрезываться, они назидали церкви, да, то есть, как бы, вот только небольшая группа иудеев была, и вот ради них надо что, обрезаться, да, другие-то люди нормальные, что мы будем равняться вот на этих людей, да? Нет, давай. Ради них, для этого небольшого количества. Давай, Тимофей, да? Потому что когда такое происходит, что вы мне тут показываете, это или это? Тут полно. Другие люди нормальные, да? Все, они меня понимают, все нормально. Да? Чего ради маленького количества? Зачем на это такие жертвы идти, да? Ну, Тимофей, он пошел. Потому что Павел, он во 2 Коринфянам 6 главе 3 стихе говорит, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого служения. Да? Потому что если бы он не обрезался, это было бы притыкание для иудеев, которых Павел томился сердцем, непрестанно мучился, он хотел их спасти. И 1 Коринфянам 9 глава 19 по 22, а прочитаем давайте, 1 Коринфянам, откройте со мной, 9 глава с 19 по 22. 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 по 22. «Ибо, будучи свободен от всех, и всем, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, это как для язычников, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощность, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. По крайней мере, некоторых. Тимофей, вот сейчас ты обрежешься, может быть, одного, двух, трех евреев, иудеев мы спасем. Эта жертва стоит того. Это стоит того. Это стоит того. И вот у нас должны быть такие помышления, чтобы мы не только о себе заботились, но и о других. Готовы ли мы что-то отрезать хорошее в нашей жизни, отказаться от чего-то, чтобы, ну, другому помочь? И Тимофей принял эту часть, это обрезание он сделал. Для него это было как честь. Так послужить Христу, так послужить людям неспасенным. Он готов был пожертвовать это для Христа, он для Христа это делал. И это было капля для него по сравнению с тем, что Христос для него сделал, чем Христос пожертвовал. И это тоже нас должно вдохновлять, чтобы Иисус был образом Бога, был равным Богу, отказался. Пусть это нас вдохновляет. Так что вот в служении вот такая должна быть зрелость, понятно, благодать, понятно, свобода, да, но ради назидания другого иногда приходится отказаться. Это нормально, в этом зрелость. Дальше. С 6 по 12 стих, последний наш отрывок. Да, карта пусть еще включена. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некоторый муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы – это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Вот на карту смотрите, значит, смотрите, что у нас здесь получается. Вот он. Вот здесь вот Галатия, да? Вот синенький. Он пошел в Фригия. Вот она, Фригия, да? Галатию, Фригию он прошел. И вот он здесь шел. И здесь вот слева находятся вот эти вот звездочки, не знаю, видите? Вот это Асия, ну, так место называется, Асия. Там вот этих вот семь церквей в книге Откровения. Да? Вот. А там справа Вифиния, там тоже населенные города. И Павел шел, и как бы он думал, ну вот, населенные города, там нужно Евангелие, там нужно спасение. Там еще не было все это евангелизировано. Конечно, нужно. Ну вот, поблизости, конечно, пойдем вот в Асию, да? Но Дух не допустил, необычно. Почему? Ну, не знаю, непонятно. Если у вас есть каких-то идей, потом после проводите, мне можете сказать. Непонятно. Дух не допустил. Ну, хорошо, сюда Дух нас не допускает. Так бывает, Дух лучше известно. Пойдем дальше, вот там, Вифиния, туда пойдем. Раз, и туда Дух Святой не допустил. Ну, непонятно, логически кажется, там нужно спасение, там люди погибающие. Там нужно проповедовать Евангелие и насаждать церкви. Или там на севере Вифиния, да, перед Черным морем. А Дух Святой не допустил. Необычно. Необычно. Дух Святой не допустил. Тогда они... знаете, такая вещь еще. Когда Павел отправился в первое миссионерское путешествие, они там на месте оставались, служили Богу, молились, постились, и Дух неожиданно им сказал: отделите меня, Павла, Варнаву, на дело, которое я их, ну, избираю, да. То есть они ничего не делали, как бы сидели на месте, молились, Бог им сказал: идите. А здесь они идут, и Дух Святой тоже работает: сюда не ходите, сюда не ходите. А потом было видение, вот там видение, этот македонянин, да, то есть это вот Македония. Ну, и вот где красненькая, это там Македония начинается, вот он через Самофракию, да, к как там, Дарданелла или какой-то, или Босфор? Да, нижний, да, вот в районе этого, там они переплыли в Европу. Все, это было в Европу, это было далеко. Павел этого не ожидал, это было необычно, да. Но Дух Святой сказал, и они поняли, вот как интересно, Бог нас туда призывает. Ну, хорошо, да. И вот здесь они, то есть иногда мы, вот мы, нам интересно, как вот Дух Святой, как Он, Бог, как узнать Божью волю, как Бог нас руководит. Иногда мы сидим на месте и ищем Божью волю, да, постимся, молимся, размышляем. И Бог говорит. Иногда мы в жизни что-то делаем, нам кажется, вроде бы туда идти. Мы идем, и Бог показывает, да или нет, да. И вот так вот Бог работает. То есть в движении Бог тоже работает, но мы должны быть... Мы должны быть готовы к тому, что Дух Святой, Он лучше знает, и Он будет нас направлять. Он будет нас направлять. Вот мы, книга Деяний, она пропитана вот этой идеей, что Дух Святой сошел, и Он руководит. Вот этот другой утешитель. Иисус на небе, но на самом деле Иисус послал другого утешителя, да, Дух Святой – это Бог. И Он присутствует в церкви, присутствует с верующим, присутствует в верующих, и Он руководит. Бог руководит мной, я могу слышать Его голос, я могу узнать Его направление, я могу услышать, где Бог говорит, иди сюда или туда не ходи. Я не знаю, почему надо туда идти или почему сюда не надо не идти. У меня есть какие-то доводы, мне может казаться, туда надо идти. Я вообще, Бог, тебя не понимаю. Но так как я доверяю, так как мы доверяем, мы понимаем, что ну, Богу-то лучше видно. Но Богу-то лучше видно или нет? Бог мудрее, Бог все видит. А у нас очень ограниченное знание. Не все, к чему Бог призывает, оно должно логически нами быть принято. Не все мы можем понять. Потому что ум Божий, он более великий. Вот так же, как маленького ребенка, когда я что-то говорю, он не понимает, почему это нельзя или это надо делать. Он просто не понимает. Он ребенок, я родитель, мне виднее. И я иногда не смогу ему объяснить маленькому ребенку, почему то, то, то и то. Да? Просто вот, незнакомый дядя, с ним не общайся. Почему нельзя с никаким дядей общаться? Ну, как объяснить маленькому? Ты не объяснишь ему, просто слушай, да? Там, потерялся там, что там, найди там сам, продавщицы там, пойди там, все. Ты все не объяснишь, вот, да? И вот так же Бог, Он видит все. Ему нужно доверять. Ему нужно доверять. И вот это нам сегодня тоже напоминание, что Дух Святой, Он присутствует, и Он ведет. И нам, но нам нужно быть готовым. Нам нужно быть готовым ожидать, что Бог направит. Надо помнить, что уже не я живу. Мы иногда делаем ошибку. Мы как бы, вот мы как верующие, мы живем, но мы как думаем, вот ты живешь, и когда какая-то трудность, попроси Бога, Он тебе поможет. Ну, у тебя свое направление, свои идеи, свои устремления. У Бога не получается, помоги. Вот так вот мы иногда относимся. Но это ошибочно. На самом деле у Бога вся наша жизнь, и не мы сами себе, господа, а просим Бога помочь в трудной ситуации, а Бог нас вообще ведет, и мы полностью посвящены Богу. Ну, вот смотрите, как вот, допустим, вы работаете на работе, вы подчиненный, у вас директор, да? Вы спокойно, вы пришли на работу, и у вас там пятиминутка, и вы ждете, что директор вам скажет, что сегодня нужно делать. Да? Все нормально, все понятно, да. Вы просто доверяете директору, он знает, что делать, на нем ответственность. Да? Но он все равно грешный человек. А Бог святой, совершенный, и поэтому это всегда нам нужно напоминать, чтобы мы не на ум полагались, но на Господа, да, чтобы не на сердце свое, а на Господа полагались. Вот как интересно здесь Дух Святой работает. Это не моя жизнь, но жизнь Христа во мне, и мне нужно быть поддержанным и уверенным, что раз это Его жизнь во мне, через меня, Он будет показывать направление. Дух управляет нашими жизнями. Хотите, чтобы Дух управлял вашими жизнями? Ожидайте с простой верою. Ищите, и Дух Святой обязательно будет направлять. Обязательно. Когда мы становимся плотскими, когда мы становимся мирскими, наши мысли заняты суетой, там такой шум мирской в нашей голове, то, конечно, мы Духа Святого не услышим, да, потому что Дух Святой, он в основном, он не кричит, он тихо говорит. Но когда мы отбрасываем все это на основе неважное, посвящаем себя Богу, мы начинаем слышать Бога, начинаем слышать Бога. И не, зачастую это не какое-то там даже видение или сон. Даже мы можем быть уверены, что Бог проговорил ко мне, и я знаю, что это был голос Бога. Это потрясающе. Дух Святой хочет вести меня, вести нас. Откройте со мной Евангелие от Иоанна, 10 глава. Сейчас мы уже заканчиваем. 10 глава, 14, 16 стих. Но сначала 14. 10 глава. Можно свет уже включить.
Это не нужно?
Не, не нужно. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14 стих. Иисус здесь говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Я знаю Иисуса, Иисус знает меня. Потом 16 глава. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой». И будет одно стадо и один пастырь. «И они услышат голос мой». Я услышу голос моего пастыря. Я услышу. А как? Вот мне так надо услышать голос Бога. Мне так нужно его направление в жизни. Я должен быть уверен. Я услышу, потому что Иисус мне обещает. Я как овца, он пастырь, он ведет, он лучше знает, он ответственен, куда мне. Овце не нужно думать, где пить, где прилечь, где есть. Есть пастух. Я услышу голос Духа Святого. И еще 27 стих, то есть, чтобы была уверенность, что мы услышим голос Духа Святого. 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и знаю их, и они идут за мною». Овцы мои слушаются голоса моего. Слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мной. Я смогу пойти за Иисусом. Я пойму, куда он меня ведет. Если, конечно, я из того стада, из стада Иисуса Христа. Когда мы не слушаем, когда мы вот в мирские стали, тогда, да, конечно, нам трудно услышать. Но как только мы раскаемся в этой суете, приближаемся к Богу, сразу начинаем его слышать. Ну, слава Богу, что Дух Святой ведет нас.